Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», Светлое радио. Меня зовут Александр Ананьев. И сегодня, в первый день Страстной Седмицы, мы с моим дорогим гостем, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, рассказываем, рассуждаем, ну, вернее, он рассказывает, а я внимаю, о том, какое значение имеет каждый из дней этой... Даже недели не поворачивает слово сказать. Седмицы, вот и седмицы. Добрый вечер еще раз, отец Игорь. Итак, сегодня Великий Понедельник. Что это за день?
Каждый день Страстной Седмицы, ну, первые вот три дня, они особые в богослужении, они особые, в общем-то, и для христианина. Господь после своего славного восшествия в Иерусалим, хотя это было очень интересное восшествие в Иерусалим, многие до Христа и после Христа въезжали в Иерусалим победоносно, развивающихся плащах и, в общем-то, на лошадях стремительных.
Под взмахи пальмовых листьев.
Да, а здесь Христос въезжает на ослике. Вы знаете, это событие, конечно, не должно укладываться в разум, ну, наверное, человека того времени. Ну, ослик – это не очень стремительное животное, на нем набеги не сделаешь, никого не захватишь на ослике. Наверное, в общем-то, и бегом-то было бы быстрее, да, войти. А вот Господь на ослике въезжает в Иерусалим, все его приветствуют как царя, благословен гряды во имя Господня, осанна вышних, снимают с себя одежды. Это не просто пойти на какой-то рынок, купить рубашку и там постелить. В то время это все-таки очень дорогая вещь была, одежда, и трудозатраты были намного выше, чем сейчас. И вот просто так себя снять дорогую, просто себя снять одежду, это, ну, наверное, равносильно, если бы мы сейчас какую-нибудь шубу себе сняли бы и постелили бы под колеса, в общем-то, машины, на котором едет великий человек. Не для всех Христос был таким великим Богом, для многих это был просто великий проповедник, учитель. Вот стелились одежды, срезались пальмовые ветви и приветствовались так Христа. И Господь въехал в Иерусалим и потом удалился на Елеонскую гору. И вот сегодня, в понедельник, он обратно с Елеонской горы возвращается через Золотые ворота в Иерусалим, и по дороге в Иерусалим происходит одно из событий. Это проклятие смоковницы, когда Господь не находит на ней плодов, хотя по внешнему виду она уже должна была плодоносить. И он проклинает, она тут же засыхает, ученики это замечают. Для нас это образ того, что в первую очередь мы должны не делать вид, а, скажем так, выдавать плоды. То есть очень часто в нашей жизни случается так, что мы имеем вид благочестивый, но не имеем такого внутреннего состояния.
Я правильно услышал? Проклинает?
Да, проклинает. Да, да не вкусит плоды с тебя вовека. И так как вот это фарисейство, вот этот образ благочестия, он иссушает в человеке возможность плодоносить.
Вы, надеюсь, понимаете мое несколько смущение. Всемилостивый, всеблагой, способный на такую любовь, на которую не способен ни один из людей, при этом проклинает.
Да, клятва, которая, в общем-то, возлагается на смоковницу и вообще на любого пустого человека, то есть речь идет про клятву, да, про то, что, в общем-то, запечатлевается. Просто у нас проклятие, это, знаете, это вот такое безысходное такое событие, наверное, вот именно с этих времен. Но про клятву, да, то есть я заклинаю тебя, я налагаю клятву на тебя и тому подобное. То есть человек, который вкушает пустоту с другого человека, да, или со смоковницы, он не получает пользы. И если человек, вкушающий фарисейство, вкушающий бездуховность с другого человека, он, в общем-то, может принести гигантский вред другим людям. Вы знаете, я хочу привести пример, очень простой, да, спорный для многих наших светских слушателей, но все-таки я думаю, что меня услышат. Лев Николаевич Толстой, который читал Евангелие с карандашом, что я, в общем-то, всем советую. Но не вычеркивать, как он это делал из Евангелия, то, что ему было не угодно, а подчеркивать. Да, вот я рекомендую. Он вычеркивал Евангелие. Евангелие от Льва Толстого заканчивается «и распяли его». Там нет воскресения, там нет чудес, там нет того самого главного, что, в общем-то, есть в Евангелии. Это учение, толстовство, оно извратило множество умов. И в конце жизни Лев Николаевич искал покаяние. Искал покаяние, пытался приехать в Оптину пустынь. К нему из Оптиной пустыни пытались приехать, в общем-то, старцы, чтобы его как бы примирить с церковью. Но так как он своей пустотой совратил многих и многих людей, то он не был допущен до этого покаяния. Потому что покаяние – это очень сильное такое средство, возвращающее человека в это лоно. Но капитан корабля, тонущий корабль, покидает последним. Сначала надо было привести всех, кого он совратил, а потом и он должен был прийти. И вот здесь мы видим вот именно эту смоковницу в Льве Николаевиче Толстом, который очень талантливый, очень красивый, великолепный, один из лучших писателей не просто России, а, в общем-то, мира, причем не современности своего времени, а на все, наверное, века и времена останется. Вот. Но вид пустого благочестия, как это ни странно будет звучать, и не осуждающий меня это будет прозвучит, не позволило ему примириться с Богом, с церковью.
У меня аж мурашки, стало страшно. Отец Игорь, я ведь тоже пустой. Я буду проклят? Я не могу сказать, что я уверен.
Я здесь не хочу, чтобы вы... про уверенность здесь никто, в общем-то, и не говорит. Здесь идет речь про результат. Дело в том, что если вот человек, который говорит, о, я самый плохой, я самый там ничтожный, я пустой и тому подобное, здесь очень важно не уподобиться Иуде, о котором мы с вами говорили, дабы не самому решать свою участь, а чтобы твою участь решал сам Господь. Ты имеешь заповеди, ты имеешь Евангелие, ты имеешь то руководство добра и зла, которое, в общем-то, декларирует Господь. Ведь мы же знаем, что в райском состоянии, в раю, древо, которое росло посередине рая, это декларация добра и зла Бога. То есть Бог декларирует добро и зло. Для нас такое древо декларации добра и зла – это Евангелие. И человек, живущий по Евангелию, по тому завету, новому завету, который Господь устраивает с человеком, оно и является основным и важным. Адам не сам восходил от силы в силу, его Господь возводил от силы в силу. Мы не сами с вами совершенствуемся, мы за Господом идем по Евангелию, и Господь будет судить, какие мы. А это смирение.
Боюсь, нам не хватит времени на все. Очень много вопросов, но я должен перейти к Великому вторнику. Отец Игорь, Великий вторник. Не могу сказать, что я про понедельник все понял и прочувствовал, но нам сегодня еще есть день прожить, вечер. Так, Великий вторник. Что мы вспоминаем в Великий вторник и чем важен Великий вторник для нас?
Завершая Великий Понедельник, мы с вами должны вспомнить и изгнание торгующих из храма, естественно, да, это тоже такой очень важный, на самом деле, момент. Но здесь мы должны с вами кратко сказать, кого изгнал Господь. Тех, в общем-то, торгующих в храме, которые, ну, занимались просто обманом. Мы знаем, что у них была прерогатива продавать вести свой бизнес в храме, и вот этих жертв, овнов, там, голубей и так далее, да, могли покупать только, в общем-то, в храме. Это передавалось к жертве, потом человек, скажем, оставлял, и эту жертву не приносили в жертву и возвращали обратно в торговые ряды. То есть, как бы, несколько раз использовали обманным путем. Вот именно это, этих и изгоняет Господь из храма. Переходя к Великому вторнику, мы здесь, в общем-то, естественно, в первую очередь должны вспомнить, наверное, два события. Это жертва бедной вдовицы. Господь сидел в Иерусалимском храме и смотрел, как жертвуют люди в жертвенницу. Как сказано в Евангелии, многие богатые люди приносили много, клали много в эту сокровищницу, и вдруг пришла бедная вдова, которая положила две лепты. И именно ее Господь отметил, потому что она положила не от щедрот, а от скудости своей. То есть Господь здесь говорит нам о, скажем так, и о соблюдении закона, с одной стороны, да, и о том уповании на Бога, которое вот эта вдова проявила. Жертва, участие, то есть в общем деле, а жертва – это именно есть участие в общем деле, это именно тот символ, который нас соединяет с Богом на самом деле. То есть жертва – это то, что ты от себя отдаешь. Ну и, конечно, вторник – это то событие, которое, ну, можно сказать, беседа или притча о втором пришествии Христа. Здесь, в общем-то, и притча о десяти девах мы можем вспомнить. Ну, в общем, многие события
мы вспоминаем. А о талантах ведь тоже во вторник вспоминается.
Да, да, здесь и беседа с иудеями. Именно здесь он говорит самое большое количество притч в присутствии иудеев. И вы знаете, вот эти события, они, казалось бы, такие, ну, обыденные, очень легкие, простые. Вот мы сейчас только что поговорили с вами о понедельнике, вы сказали, что вы не поняли. Мы сейчас поговорим о вторнике, да, и вы опять...
Конечно, мало конечно. Чего... Они же переполнены смыслами.
Они переполнены смыслами, и, казалось бы, а где здесь вот страдания, где здесь это событие? Но мы с вами должны прекрасно понимать, что Господь наш Иисус Христос, Он был всеведущим. Если мы с вами не знаем, что с нами свершится через минуту, вот, то Господь знал, что с ним будет на протяжении многих-многих, в общем-то, человеческих часов.
Вот мне даже это в голову не приходило, ведь действительно страсти, как таковые Христовы, они же были в пятницу.
Они были в пятницу, о которых знал Христос. Вы знаете, что, допустим, вас начнут над вами издеваться, бить, распинать, потешаться. Вы это все прекрасно понимаете, как вас будут забирать и тому подобное. И с этими ощущениями вы находитесь на том месте, где это все будет происходить, в Иерусалиме, да, в том граде. Теперь мы можем с вами представить, что внутри переживал человек, что внутри человечества Христа, то есть человек Иисус Христос, который примирит нас с Богом, что он, в общем-то, переживал. И, естественно, это тоже относится к Страстной Седмице.
Великая среда. Чем особенен этот день? Что мы вспоминаем в этот день? И, ну вот мы уже поговорили, что если есть такая возможность, лучше всего исповедоваться именно с понедельника по среду, и среда – это вот, получается, последний день, когда это сделать правильнее всего, потому что с четверга начинается уже очень много народу, и просто да, мы можем не подойти со всей серьезностью и просто не успеть.
Да. Среда для нас важна тем, что именно в этот день мы с вами вспоминаем одну из, наверное, величайших фраз, которую произнес первосвященник иудейский. Он говорит о том, что вы ничего не понимаете, на Синедрионе он это говорит, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всему народу пострадать. понимал ли он, что он говорит, не понимал ли он, что говорит, нам это неведомо. Если не понимал, я скажу слава Богу. Если он понимал, что он говорит, и совершает после этого все это событие, конечно, страшно за такого
человека. А в каком контексте эта фраза прозвучала?
Это контекст прозвучало, что Синедрион собрался и стал решать, что нам делать со Христом. Все больше и больше людей он увлекает за собой. Все больше и больше людей начинают быть его последователями. За ним идет множество людей. Он исцеляет, он учит, он дает человеку новую жизнь. И Синедрион теряет власть. Синедрион, первосвященники, раввины, они, в общем-то, такую власть над народом теряют, потому что очень часто, не выходя за рамки Священного Писания, естественно, это Христос входит в противоречие с учителями иудейскими. И здесь все в недоумении, что нам делать. И первосвященник, как человек, поставленный от Бога, он очень часто, не то что очень часто, а постоянно произносит то, что, в общем-то, не принадлежит его рассудку, его разуму. Он произносит слова Божьи. И вот здесь мы это, в общем-то, и видим. И последующее действие за этим, естественно, это предательство Иуды. Предательство, ну, точнее, не само предательство, а заговор предательства Иуды. Иуда идет и договаривается с первосвященником, Синедрионом, что он за 30 серебряников готов сказать им, где находится Христос.
Иуда – это не единственный персонаж в Великую Среду. Там есть ведь еще какие-то события, о которых тоже идет речь в этот день.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, я просто пытаюсь понять, какие-то еще события вспоминаются в храмах в Великую Среду.
Ну, вот это вот, вот два самых события, да. Вот жена мироносица, вот о которой мы с вами уже поговорили, да, в среду вспоминается, что она возлила масло, слова Иуды. Причем посмотрите здесь, кстати, вот это хорошо, что вы об этом сказали. Иуда, наверное, впервые проявляет гласно возмущение. То есть внутри у него все кипит, и именно в среду, после того, как жена возливает масло на Христа, он вдруг открывает рот. Он не может удержать уже в себе это негодование, это желание воровства, это оправдание, и после этого его начинает нести. То есть он идет, предает, договаривается, потом предает, потом целует Христа.
Уже не может остановиться и не владеет
уже
собой.
Уже не может остановиться после того, как он открыл рот. Здесь вот мы с вами тоже должны прекрасно понимать, что это образ того, что пока что-то живет в тебе, ты это еще можешь контролировать. Как только ты откроешь рот и скажешь какое-то гневное слово...
Сделаешь первый шаг,
тебя может так понести, что потом и не остановишься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Вопросы неофиты. Я Александр Ананьев. И в нашем разговоре с настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, в разговоре о Великой Седмице, мы подошли к главным дням, которые нам еще только предстоит прожить, прочувствовать и понять. И вот для меня лично большое счастье, что сегодня я говорю с отцом Игорем, потому что все, что он рассказывает, поможет в большей степени все это прочувствовать. Итак, четверг, воспоминания Тайной Вечери, на которой было установлено таинство Евхаристии, которое продолжается на протяжении всего года с тех пор. Чем особенен этот день? Ведь в четверг, по сути, начинается...
Все.
все.
Да. Вы знаете, чем особенно четверг?
У меня, кстати, жена в четверг за полгода до этого Великого Четверга прям вот в календаре прям все обводит, чтобы не попасть на работу, вот чтобы ничего не мешало ей Великий Четверг. Я тоже попытался.
Да, на самом деле, если есть такая возможность освободить этот день для созерцания богомыслия, начиная с среды вечера и заканчивая, вот, ну, конечно, пасхальной седмицей, это великолепно. Я, кстати, вспоминаю советские времена, и, ну, многие наши знакомые именно вот на первую седмицу и на последнюю брали отпуска. Выходные, советские времена. Ну, естественно, это чтобы проводить... Никто тебя не отпустит по религиозным убеждениям из, в общем-то, с работы. А Пасху каждую... Я вот где-то уже говорил, что каждая Пасха, точнее, каждая вторая Пасха, начиная с 80-го года, это была рабочая... рабочий день по просьбе трудящихся, как это у нас любили говорить в советское время. Это я прекрасно вот помню. Но давайте вернемся к Великому Четвергу. Великий Четверг здесь уготовление Тайной Вечери. Мы с вами уже говорили о том, что Господь посылает двух учеников, которые должны уготовить эту Тайную Вечерю. Это очень интересное событие, о котором надо обязательно, в общем-то, нам с вами поговорить. Почему это так важно? Здесь каждое, в общем-то, действие, каждое событие для нас, ну, не то что важны, они очень существенны вообще в жизни человека. Господь отправляет двух учеников, и Бог ему предоставляет горницу, светлую, устланную, как сказано в Евангелии, и там ученики готовят Пасху, где, в общем-то, и совершается установление Евхаристии. То, что сейчас мы совершаем ежедневно, почти ежедневно, кроме Дней Великого Поста, в храмах. Посмотрите, что празднование Пасхи Христом, оно кардинально отличалось от празднования Пасхи иудеями. Пасха вообще это переводится как Песах, проходить мимо, и этот проход мимо означал, что смерть прошла мимо, ангел смерти прошел мимо тех иудейских семей, которые праздновали Пасху. Они должны были заколоть агнца, есть с горькими травами, запечь его, есть с горькими травами, в одежде, стоя, в домах своих, именно в своих. После того, как заколали агнца, они должны были этой кровью помазать косяк двери, и ангел смерти проходил мимо того дома, где этот косяк, где он видел кровь этого агнца. Обратили внимание, значит, в одеждах, стоя, есть очень спешно, всего агнца надо было съесть, там, что вот сейчас выйдете в путь, и Бог, Господь наш Иисус Христос тоже эту Пасху отмечает, но Пасха уже новая, евхаристическая, тайная Пасха, и все происходит по-другому. Он не в своем доме. Они не едят это стоя, они едят это лежа, они, как сказано, вошли и возлегли. Обстановка совсем другая, в общем-то, да, здесь никто никуда не бежит, никто никуда не торопится. Это как бы прощальная Пасха с прошлым и начало будущего всего. Да, на этой Пасхе присутствуют абсолютно все Христовы, и предатель тоже присутствует. И даже мы знаем, что Господь взял хлеб, омочил в соль хлеб и передал, хотя и упоминание соли – это тоже важно. То есть в иудейской Пасхе нельзя было применять соль. Вот, соль – это как консервант какой-то, но там не ели, там горькие травы только. А здесь мы видим совсем другое, в общем-то. Берется чаша, берется хлеб, все это благословляется самим Богом и преподается, причем с очень страшными словами. страшные слова, я чуть позже скажу, а сейчас напомню, что говорит Господь, берет чашу, говорит, все есть кровь мою, все творите мое воспоминание, преломляет хлеб, раздает ученикам, все есть тело мое, все творите мое воспоминание, говорит страшные слова. Кто не будет есть крови и плоти человеческой, тот не будет иметь со мной участи, не войдет в Царствие Небесное. И вот здесь, когда нас спрашивают, а войдут ли некрещённые в Царствие Небесное, ведь они, среди них много очень хороших людей, добрых, намного чище и светлее, чем вы, христиане, то, естественно, не очень хочется их расстраивать, этих людей. И вот так взять и честно сказать, что кто не крестится и не будет причащаться, не войдет в Царствие Небесное, это заранее возникающий конфликт. Конфликт с людьми, которые не понимают, что Богу не нужны добрые люди, что Богу не нужны те, кто... В общем-то, здесь творит добро, хотя и, в общем-то, не принадлежит к его церкви. Как решается этот вопрос? Вопрос этот решается внутри каждого человека. И вот у каждого человека есть именно этот выбор. Этот день – страшный день. Этот день, который, в общем-то, день выбора. Господь принимает добро любого человека. Мы с вами говорили о той блуднице, которая возлила мира на главу Спасителя во время вот этой Тайной Вечери. И мы сказано, что дом наполнился благоуханием и тому подобное. Вот. Но это не только благоухание, это еще и терпение этого добра, которое мы совершаем. Нужно ли это Спасителю? Нужно ли это? Нужно это только тогда, когда, наверное, все это объединено в одно большое сообщество, которое называется Церковь. Эти события, события четверга, еще очень важные события. Господь именно здесь умывает ноги ученикам своим. Вы называете меня Господом, господином и учителем, и правильно называете. Но если я, господин и учитель ваш, умыл вам ноги, то и вы должны точно так же поступать. То есть тот, кто смирится, тот будет вознесен. Не вознесется, а будет вознесен. То есть Бог его вознесет. А кто не смирится, тот не будет иметь участи со Христом. Это тоже очень важный такой образ того нашего бытия здесь, в этой жизни. То есть Господь лично умывает лично каждому ученику ноги.
Вы сказали, что четверг – страшный день. Да, для меня это удивительно, потому что в моем-то понимании пятница куда как более страшный, связанный с невероятными страданиями день.
Для меня он страшный и, наверное, для многих страшный, потому что именно здесь происходит разделение на верующих и неверующих, на принимающих и не принимающих Христа, на входящих и не входящих в Царствие Небесное. Именно через таинство причащения, которое вообще никто не может осмыслить, вообще. Будь ты богословом, будь ты простолюдином, ты можешь его или принять, или не принять. Рассказать, как происходит присуществление, претворение и так далее, и тому подобное, никто, ни богословские католики, у которых богословие не прекращалось никогда, ни святые наши церкви, которые этим только и жили, и через это вошли в царствие славы, в царствие победы, в царствие небесное, никто не сможет, скажем, нам рассудочно объяснить все эти, в общем-то, моменты причащения. И мы не должны, в общем-то, обольщаться, что вот, а я сейчас вам все там объясню и расскажу. Вера, она на то и вера, что она лежит в области доверия Богу. Господь заключает новый завет с нами, Евангелие. И через это Евангелие мы и должны, в общем-то, с вами принимать спасение. И многие вещи в доверии, как в армии, как в семье, дети или подчиненные воспринимают на веру. Тот, кто себя ставит на уровень, скажем так, высокий, тот, кто себя ставит на уровень начальника, тот, скорее всего, в общем-то, проиграет эту битву.
Как верно заметил в начале беседы отец Игорь, ни за час, ни за 40 дней Великого Поста, ни за год, за жизнь, разве что можно попытаться понять все то, что происходит в эти дни. И я очень надеюсь, что наша беседа сегодня, которая вот закончилась Великим Четвергом, а пятница, суббота и уж тем более о Светлом Христовом Воскресенье мы поговорим отдельно, помогут вам сделать шаг навстречу этому пониманию. Я желаю вам провести эти дни так, чтобы быть ближе к Господу. Я благодарю за беседу моего дорогого гостя, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерея Игоря Фомина. Отец Игорь, спасибо вам большое. Простите мне некоторую растерянность, потому что беседовать на такую большую тему с большой буквы очень сложно.
Вы знаете, мы с вами вступили в эти дни Страстной Седмицы, кто-то впервые вступил в дни Страстной Седмицы, а кто-то на протяжении всей своей жизни каждый год встречается с этими днями Страстной Седмицы. Но поверьте, каждый человек, каждый верующий человек все равно переживает это как в первый раз. Но мы с вами счастливые люди. Мы знаем, что после этих дней наступит светлое Христово воскресенье. Если бы мы этого с вами не знали, нам бы было, наверное, невыносимо тяжело, и сердца бы многих просто это не могли бы выдержать, всего этого напряжения, тех дней, тех событий, которые мы с вами снова и снова, паки и паки, переживаем в эти великие дни.
Спасибо вам большое. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».